Мы будем читать Слово Божье. Сегодня перед нами накрыт стол, который будет напоминать нам о том, что Бог сделал для нас и ради нас. Сегодня вы не просто будете присутствовать на этом собрании, но вы также будете участниками вот этого служения. Каждый из нас удостоится чести протянуть руку свою для того, чтобы взять хлеб, который будет говорить нам о смерти, о страданиях Иисуса Христа. Он будет говорить о Божьей любви, о Божьей милости, и в то же время Он будет напоминать нам о нашей греховности, о нашей безнадежности, в которой мы все по своему рождению и определению оказались. Но мы сегодня знаем, что милость Господня к нам велика и безгранична со стороны Бога, размышляя так и направляя свой взор на Христа, на Бога, у нас остается только одно то чувство, которое позволяет нам благодарить Бога, славить Его. Мы понимаем, что мы ничего не заслужили доброго, окромя гнева и наказания, но Бог переменил свой гнев и явил нам любовь. Вместо наказания Он дал нам прощение наших грехов. И все это по благодати, даром, незаслуженно. И когда мы слышим этот голос Божьей любви и нашего безнадежного состояния, в котором мы родились и находились некоторое долгое время до нашего обращения, то у нас остается снова-таки только благодарить Господа. Но прежде, нежели я буду говорить о заповеди, хотелось бы сегодня говорить о тех духовных истинах, которые нас объединяют, которые из нас многих делают одно. И сегодня вот моя тема или вот проповедь продиктована как бы многими обстоятельствами. Одно из обстоятельств, когда когда-то давно один брат говорит: я хочу рассказать стихотворение. Я просто был такой, ну, не то что наблюдатель, а со стороны. А брат задает вопрос: о чем ваше стихотворение? Он говорит: о Боге. О каком Боге? Он говорит: о своем Боге. И меня это немножко заинтриговало, и я говорю: ну, какой ваш Бог? Ну поделитесь. И когда вот краткими фразами мы обменялись, я понял, что мы верим в разного Бога. Да, Его зовут Иисус Христос, и Он поклоняется Иисусу Христу, и я поклоняюсь Иисусу Христу, но наше поклонение, наша вера, она в разного Бога. Мы по-разному Его воспринимаем и по-разному видим в Священном Писании. И давно, уже на заре моего пасторского служения, один служитель подошел ко мне и говорит: ты неправильно совершаешь заповедь хлебопреломления. Я говорю: а что не так? Он говорит: ты вот на хлеб говоришь, что это символы тела Иисуса Христа, называешь это знаками. А ты знаешь, что хлеб, который мы вкушаем на заповеди, он становится плотью, Христа. Попадая в наш желудок, он растворяется, и там в нашей крови разносится по всему нашему организму. Я говорю, ну, как весь остальной хлеб, который мы едим, и он также попадает вот в наш желудок, и в баптизме вообще, в нашем вероучении принято, что это знаки. И я понял, что мы по-разному воспринимаем заповедь хлебопреломления или вечеру Господню. И ходим в одну церковь, читаем одно и то же слово, но по-разному понимаем. Понимая по-разному Священное Писание, мы никогда не способны достигнуть единства. Ничто так не разъединяет верующих людей, как по-разному толковать Писание. И слово, которое будет прочитано мною, записано 1 Тимофею, 3 глава, 15 стих. «Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Итак, дорогие братья и сестры, ключевое слово из данного текста снова-таки хочу говорить «истина». И брат вначале, Николай как бы проронил такую фразу, что истина одна. Библию нельзя трактовать каждому из нас на свой лад, на свое понимание. Мы говорим, что есть такая наука, как богословие. Это люди, которые посвятили свою жизнь, свои знания для изучения Писания. И они попытались из всего написанного, сказанного, вывести одну истину. Сегодня мы имеем много разных христианских конфессий. Я не буду перечислять их, но каждая конфессия сегодня пытается говорить, что она обладает истиной. И когда человек спрашивает, какую идти церковь, мы, чтобы никого не обижать, говорим, ты сам должен выбрать, какую церковь идти. И потому в нашем братстве, в нашей церкви я тоже понял, что мы сами до конца не понимаем, не знаем богословия, которое мы верим, которые должны знать эту истину. И наше вероисповедание, как мы исповедуем Бога, что мы думаем о Боге, что мы знаем о грехе, о человеке, о жизни, о будущем веке, о последних днях, об ангелах. И все эти истины, они как бы отражены в нашем вероисповедании. И, конечно, знать истину библейскую – это огромная привилегия. Знать истину и понимать Божью истину, и обладать этой истиной – это не только привилегия, дорогие братья и сестры, но и ответственность каждого из нас. Потому что послание Иуды, 3 стихом, там четко сказано, что мы должны защищать истину, отстаивать ее, защищать. Павел, когда пишет во 2 послании Тимофею, 1 главе, 8 стихом, он говорит, ты должен страдать. За что страдать? За истину ты должен страдать, потому что она этого стоит. Она стоит очень дорого, когда мы, обладая этой истиной, то за нее мы должны страдать. Конечно, обладая, зная истину вот, Божьих планов, мы, конечно, должны возвещать ее, мы должны говорить о ней. И тому же Тимофею апостол Павел пишет вот в первом послании, 6 глава, 20 стихом, хранить истину, но чтобы исполнить все это, необходимо понимать, вот какие, как, вот, ее использовать в нашей жизни. И я прочитал текст Священного Писания, где сказано, что церковь – это есть столб и утверждение истины. И утверждение истины – это основание, это фундамент. Столб – это обычная колонна, которая вот, обычно стояла, эту колонну ее ставили на фундаменте, и она, эта колонна подпирала крышу. Если внимательно исследовать данный текст Священного Писания, мы знаем, что апостол Павел пишет Тимофею. На то время Тимофей был пастором Ефесской церкви, и вот он пишет ему эти слова. И когда Тимофей читал, он понимал, что имеет в виду, когда Павел говорит, что церковь есть столб и утверждение истины. В Ефесе находился храм богини Артемиде, если вы читали вот Деяния апостолов, как Павел там совершал служение и какие были проблемы с этим храмом, вот служение апостола Павла. По крайней мере, храм Артемиды Ефесской считался одним из чудес света тогдашнего времени. В этом храме было 127 мраморных колонн. И на эти колонны была как бы всю нагрузку вот крыши держали эти колонны. И каждая колонна как бы являлась каким-то даром какого-нибудь царя вот Артемиде, этому языческому божеству. Все эти колонны, я уже сказал, что подпирали огромную крышу, огромное было давление на эти колонны. И мы знаем, что храм Артемиды – это свидетельство лжи, потому что они поклонялись идолам и тем божествам, которые, по сути, являются идолом. Церковь Христова сегодня – это свидетельство истины. Истина в том, что Бог есть Творец всей этой вселенной. Только единственный Бог через Иисуса Христа сегодня имеет возможность спасать людей от их наказания. Итак, Павел сравнивает церковь именно с фундаментом и колонны, которые держат истину. И мы должны понимать, что у нашей веры должен быть фундамент, потому что в нашей жизни могут происходить разные испытания. Помните, когда в Новом Завете сказано, что кто построил на песке свой дом, а кто углубился, заложил основание, и когда пошел дождь, когда ветер большой, то там, где был песок, не было углубленного фундамента дом упал. Дорогие братья и сестры, мы с вами, как церковь, и индивидуально каждый из нас тоже является строителем Божьего храма. И Дух Святой сегодня желает в нас создать этот храм для поклонения Господу. Как важно, чтобы в нашей церкви, которая это Христова церковь, но мы имеем в виду туда, куда мы с вами ходим, чтобы был фундамент крепкий, чтобы истина, эти колонны могли действительно держать эту крышу. И что бы ни происходило в жизни нашей, чтобы вера наша, она обязательно будет испытана в моей жизни, в вашей жизни. И, в принципе, Бог знает все о нас с вами, что мы можем выдержать, чего мы не можем выдержать, и мы знаем, что сверхсил Он не посылает. И беседуя вот даже вот с некоторыми членами церкви, иногда слышится, что в их словах, что Бог не всемогущий. И это говорит о том, что мы не имеем твердого основания, что все настолько неуверенно, все настолько зыбко в нашей вере, что в любой момент какие-то трудности, не понимая эти трудности, не рассматривая их через Писание, наша вера может очень легко разрушиться. То, что, оказывается, годами мы строили вот, отношения с Господом, оказывается, ничего и не было, никаких отношений, и вера наша слабенько. Итак, мы видим, что Церковь Божия и, ну, как бы церковь и каждый из нас действительно имеет огромную ответственность хранить истину Писания. И вы должны, ну, как бы запомнить эту терминологию, которую я говорю, хранить истину, страдать за истину, возвещать истину и защищать истину. Как же нам справиться с этой обязанностью? Как бы огромная ответственность лежит на церкви и на каждом из нас. И на протяжении многих как бы столетий один из самых лучших способов достижения цели действительно является вероисповедание. Никто из верующих никогда не подошел ко мне и не сказал: «Антонович, а вот можно ли прочитать вот, вероисповедание нашей церкви, баптистской, вот, 21 века?» Как бы никого это, ну, не интересует, и в какой-то мере... И я понял сам, что я, может быть, не до конца углубленно копаюсь вот, в понимании, чтобы вероисповедание было четко, ясно, открыто для меня. Я понял, что после молитвы «Отче наш», которую, я думаю, что все знают наизусть молитву «Отче наш», следующее, что мы должны знать наизусть, это никейский символ веры, в который вот в 4 веке там тоже проникала ересь церкви, и братьям 4 века пришлось потрудиться очень много для того, чтобы защитить церковь от ереси, которая проникала. Я позже буду говорить, какая там была ересь. Итак, что такое вероисповедание сегодня на наше понимание? Вероисповедание – это свод как бы богословских утверждений, учении, которое основано на Священном Писании. Проще говоря, это подробное описание того, во что мы с вами верим. И потому мы должны каждый знать вот четко, во что мы верим. Конечно, беседуя об этом, я иногда слышал, что зачем нам какая-то вероисповедание, зачем нам, у нас есть Библия, Слово Божие, и не надо никакое вот вероисповедание. И главное, чтобы в церкви была любовь, а все остальное это как бы второстепенно. Но, дорогие братья и сестры, любовь это хорошо, но Павел вот как бы пишет и говорит: «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы вы говорили, все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе, в одних мыслях». Так Павел пишет в первом послании Коринфской церкви, 1 глава, 10 стих. Это очень серьезные слова, дорогие братья и сестры. Самый главный фундамент, на котором стоит вот христианская церковь, община, это учение. Учение – это единство в понимании богословия. Это играет здесь ключевую роль. Если мы с вами по-разному будем понимать спасение, которое Христос совершил на Голгофе, мы никогда не достигнем единства. У нас даже и о любви мы не будем говорить, потому что мы уже разъединены, потому что по-разному понимаем библейскую истину. Павел говорит, что истина одна, ее нельзя вот размазывать, ее нельзя растаскивать по вот каким-то отдельным трактовках, и потому даже вот без этого, без единства понимания Слова Божьего, без понимания богословия, мы не способны достигнуть вот, ну, никакой, можно сказать, даже победы, потому что ни совместный труд, ни совместное чаепитие, ни совместное вот, труд строительства дома молитвы не приведут нас к настоящему глубокому единению церкви. Именно единое понимание Слова Божия, оно делает нас ближе по отношению друг к другу. И хотите иметь единство? Это такой риторический вопрос, который я задаю. Конечно, ответ прост. Изучайте Библию. Вот, делаем как бы богословские правильные выводы. И потому вероисповедание необходимо для достижения единство церкви. И, конечно, иногда можно услышать, как я уже говорил, никаких символов веры, никакого богословия, только одна Библия. Обычно такие заявления, ну, делают люди, которые имеют на все свое мнение. И вот что ни спроси, у них уже свое мнение. И главное, что они не способны менять свое заблуждение, свою точку зрения. Вот я приведу некоторые цитаты из Библии, как, ну, неправильно, вот пример неправильного использования Священного Писания. 1 Тимофею 2:15 мы читаем такие слова: «Впрочем, спасется через щедородие, если пребудет в вере, любви и в святости с целомудрием». Человек, который читает Священное Писание, вот данный текст Священного Писания, он сфокусируется на том, что, оказывается, женщина, чтобы получить спасение, ей нужно нужно обязательно оказаться в роддоме. Другого пути спасения для нее нету. Но мы же знаем, что как женщины, так и мужчины спасаются по благодати, через веру. У нас один путь спасения, и потому человек, который просто выхватит данный текст Священного Писания, он неверные, неправильные сделает выводы. И еще вот такие примеры. К Колоссянам 1.15 мы читаем, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Если у вас нет ясного понимания о Христе, то у вас может сложиться впечатление, что Христос не есть безначальный Бог, что когда-то в истории он, его не было. Просто появилось время, когда Бог вот родил Иисуса Христа. И вот это также заблуждение. Мы знаем, что Христос – это безначальный Бог. И чтобы правильно защищать от ошибок подобного рода, нам действительно недостаточно одного текста Священного Писания. Берутся многие тексты Нового Завета, они сопоставляются, они изучаются, и потом выводится одна истина. И эта одна истина заключается, что Иисус Христос – это стопроцентный Бог, равен Отцу своей сущности. И Он всемогущий Бог, который существовал всегда во Вселенной. Вероисповедание также способствует благочестию. Что значит благочестие? Наше поведение определяется тем, во что мы верим. Библейское вероучение является сводом, как я сказал, богословских принципов, помогающих нам верить правильно и производит горячее стремление к святости. Вот пример привожу из Слова Божия. Послание Ефесянам состоит из 6 глав. И 3 главы апостол Павел посвящает богословию, богословских истинах. Он говорит о незаслуженном избрании, о величии спасения. Павел говорит о Духе Святом, о положении верующего во Христе. И только с 4 главы Павел говорит о практической жизни, как мы должны жить. Почему именно сначала богословие, а потом практическая жизнь? Чтобы в практической жизни знать, как жить, как поступать, надо знать истину. Истина вас умудрит, истина сделает ваши шаги уверенными. Вы будете делать в жизни все правильно, потому что вы знаете эту истину. Послание к римлянам апостол Павел, там тоже 16 глав апостол Павел пишет послание к римлянам. 11 из них состоят именно богословие, которое говорит и пишет о греховности человека, о невозможности спасения делами закона, о будущем Израиля. И только после 11 главы, с 12 главы апостол Павел говорит о практической жизни, как все это применять в жизни, как оно должно работать. И потому, дорогие братья и сестры, мы понимаем, что истина очень важна для нас, и ее нужно правильно всем понимать. Есть второстепенные вопросы, которые не имеют значения большого, которые не способны нас удалить друг от друга. Во что одеваться, как одеваться, как заходить в дом молитвы, это все второстепенно, оно не главное. одно учение Иисуса Христа, оно является важным. Вероисповедание защищает, как я уже говорил, от лжеверующих, которые пытаются какую-то ложь продвинуть, смешать с библейской истиной. И мы должны это понимать. Я уже говорил, что в IV веке опасность для церкви возникла через арианскую ересь. И Арий, который 325 году продвигал свою верьте о том, что Иисус Христос не безначальный, Он имеет начало. И по этому поводу был собран даже собор, собрались богословы, которые решили выслушать его точку зрения на этот вопрос. Арий говорил, что «я верю всему, чему учит Библия о Христе, верю в абсолютный авторитет Библии». Когда члены этого собора пожелали выяснить, в каком смысле если он понимает, что говорит Писание о божестве Христа, то обнаружили такую удивительную способность Ария уклоняться от прямых ответов. Он двухзначно говорил, неоднозначно ходил этих богословов, долгое время, как говорят в народе, водил за нос, и они не могли его вывести на эту чистую воду. И в конце концов подошло к тому, что он согласился с термином, что титул Христа как Бога, истинный Бог, образ ипостаси Бога. Правда, Арий оставлял за собой право толковать данные места, как ему угодно. И было потрачено очень много времени. И тогда богословы никейский символ веры изложили четко на бумаге и предложили Арию подписаться под этим символом веры. И он отказался подписывать данный символ веры, и таким образом была раскрыта его ересь, непонимание священного писания. И потому вероисповедание помогает правильно определить приоритеты церкви. И иногда смотришь, чем мы занимаемся в церкви, то иногда кажется, что мы занимаемся второстепенными вопросами. Вообще вопросы, которые даже не имеют библейского основания. Каждый на свой лад. Главное, чтобы угодить неверующим людям, главное не обидеть их, не говорить о грехе и многие другие. И потому Павел снова-таки пишет Тимофею, говорит: «О, Тимофей, храни преданное тебе, отвращайся негодного пустословия и прикословил лжеименного знания, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры. Благодать с тобою. Аминь». Такое пожелание было апостола Павла для Тимофея. И потому, дорогие братья и сестры, я понимаю, что я сегодня сделал только такую вводную часть. И попытался, я не знаю, насколько получилось, чтобы мы поняли важность совместного правильного понимания вероисповедания нашего баптистского братства. В чем истина, на которой мы сегодня опираемся? Как важно каждому верующему человеку знать это? Я думаю, что мы с братьями будем также молиться, думать, как донести все то вероисповедание, которое которое сегодня мы исповедуем, Бога, как мы понимаем и как каждый из вас должен знать эту истину. Сегодня, подходя к заповеди Господней, главной части, хотелось бы вот как бы еще поговорить о том, как мы понимаем, все мы правильно ли понимаем, что значит вечеря Господня. Мы верим, что вечеря Господня – это провозглашение смерти Иисуса Христа как причины спасения каждого верующего. Вечеря Господня, мы верим, Слово Божие говорит, что будет продолжаться церковью до того момента, когда Иисус Христос придет второй раз. Мы это находим в Священном Писании. Участие в вечере Господней происходит в духе смирения. Мы также неоднократно говорим, что без смирения участвовать в заповеди Господней, нельзя. Мы также считаем, что участие в заповеди вечере Господней – это самопроверка, это испытание себя. Каждый рожденный верующий при размышлении о жертве Христа – как о сути нашего спасения. Мы должны размышлять о жертве Иисуса Христа. Мы должны исследовать и проверять, и испытывать самих себя. Мы это находим в первом послании Коринфской церкви, которое постоянно читаем в 11 главе. «Да испытывай же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего». Мы также верим, что хлеб и вино – которые мы принимаем во время вечери Господней, есть только образ тела и крови Христа. И практическое участие в вечере Господней – это демонстрация нашего соединения с воскресшим Господом. Право участия в заповеди Господней дано тем, которые рожденные свыше, те, которые подтвердили свое рождение свыше через водное крещение и пребывание в мире и друг с другом, с членами поместной церкви. И мы это находим тоже в первом послании Коринфской церкви, 10 глава, 16 стих. Это простое напоминание о вечере Господней. Мы все так это понимаем? Мы так все это понимаем? Буду считать, да, все остальное, где перевоплощение, когда люди пытаются сделать какую-то мистику через участие в заповеди Господней, то мы понимаем, что это добавление, заповедь, это все просто и открыто, и понятно, и в то же время напоминающее нам о Божьей любви, о Божьем милосердии к нам с вами. Пусть Господь благословит, мы сейчас помолимся и будем переходить к главному участию каждого из нас в заповеди. Именно очень важно, чтобы вы помнили, что мы грешники, что у нас нет ничего доброго. То, что сегодня мы спасены, то, что мы помилованы, это жест доброй воли Бога. Он определил нас не на гнев, а к получению спасения. Мы понимаем, что нам нечем хвалиться. Вся слава Господу, потому что Он начал в нас это усыновление. И я также, такой пример к вероучению приведу, как один брат говорил, что Бог через Христа заплатил цену нашего искупления сатане. Я говорю, обождите. Бог ему ничего не должен. Он не платил ему ничего. И оказывается, служитель, такое заблуждение, что Бог, жертва была Отцу принесена. Он принял эту жертву, жертву Христа. И наше наказание было возложено на Христа, а нам святость Христа была дарована. Мы оделись в одежды праведности Христа. Да, Бог забрал нас у сатаны, потому что Он поработил нас, Он имел на это право, Он не торговался с ним, потому что мы состояние и ценность Господа. И вероучение, оно действительно отражает эту истину, что Бог искупил нас и спас нас через Господа Иисуса Христа по своей добровольной воле и волеизъявлению. Это было Его право. Он это сделал. Нам остается принять, благодарить и славить Господа. Сколько? Непрестанно, постоянно. Сколько мы будем жить на этой земле, с нашим сердцем должна всегда возноситься благодарность и слава Господу. Пусть эту истину Господь Духом Святым откроет каждому из нас. Не пытайтесь найти в себе что-то доброе, что понравилось Богу. Абсолютно нет. Бог выбрал это отверженное. Бог выбрал, можно сказать, честно, самое худшее этого мира, нас с вами, для того, чтобы в нас показать свою любовь и свое милосердие. Сегодня этот мир своей мудрости, может быть, смотрит на нас, как на чудаков. Мы такие и есть, потому что Господь помиловал нас, и Он сделал нас, слава Богу, мудрее этого мира, потому что мудрость Божья, она вселяется в нас, она делает нас разумнее всех этих разумных мира сего, потому что Бог всю эту их разумность предал превратному уму. И мы видим сегодня, что они делают всякий грех с ненасытимостью. Так что слава Богу, что Бог отделил вас для себя, для святости, для возвещения истины и правды Божией. Слава пусть будет Господу. Давайте помолимся и приступим к участию в столе Господнем. Аминь.